Добрый день, уважаемые радиослушатели Иркутского радиоканала. Стремительно летит время. И вот уже вступила в свои права зимушка-зима с ее ветрами, сибирскими морозами. На календаре декабрь, последний месяц уходящего 2022 года. Года испытаний для всех нас, года тревог и надежд, потому что все мы мысленно желаем только одного – победы специальной операции военной, которая длится уже 9-й месяц. Мы уже сообщали, что Иркутская область взяла шефство над городом Кировском Луганской Народной Республики. Иркутяне активно включились в эту работу. Под пристальным вниманием губернатора Игоря Ивановича Кобзева и мэра города Иркутска Руслана Николаевича Болотова находятся наши ребята, призванные на военную службу. Не остались в стороне и депутаты Думы города Иркутска. И сегодня многие из нас говорят, что наша жизнь поделилась на две части, как бы на фронте, где воюют наши ребята, и в тылу. Сегодня у нас в гостях депутат Думы города Иркутска Евгений Владимирович Савченко, который курирует уже 8 лет округ номер 4, что находится в Новоленина. Мы пригласили Евгения Владимировича по просьбе его избирателей, по просьбе иркутян, которые хорошо, конечно же, его знают. Евгений Владимирович, добрый день.
Добрый день.
Вы у нас бывали, но давненько. Тогда вы были руководителем муниципального унитарного предприятия управления капитального строительства города Иркутска. А сегодня в каком качестве и где вы работаете?
Да, действительно, много времени прошло. С 18 года я перестал работать в акционерном обществе УКС, которое перед этим было муниципальным предприятием. Ушел работать на самостоятельное, так называемое, направление. Никуда не ушел дальше, чем Новоленина. Являюсь руководителем строительной компании, который застраивает жилой комплекс «Зенит», находится во втором Иркутске.
Поэтому это вот сегодня вы занимаетесь?
Да, сегодня, да. И мы, собственно говоря, и я ушел, через некоторое время сформировал площадку, коллектив, тот, который меня поддерживал в УКСе, по большому счету, они также перешли со мной работать, и мы тем же самым коллективом продолжаем те же самые делать задачи, строим комфортное и качественное жилье для жителей Ленинского района.
Что любопытно вам дал УКС?
УКС – это вообще легендарные годы, я вспоминаю их большое такое ностальгия, потому что за 8 лет работы, именно с 2011 года я пришел работать в УКС, под 2018. Это годы, которые научили многому. То есть мы прожили и кризисные годы, там несколько кризисов было в сфере строительства, и годы развития, и годы роста, и годы падения. В общем, мы разные с ситуациями сталкивались, и были у нас в 2011 году УКС, и в то время был в таком предсложном состоянии, да, там была просрочка срока ввода по многим жилым комплексам.
Но чего только не было, да?
И вот за эти годы научился работать, не бояться сложностей, двигаться вперед. Я точно знаю, что из любой ситуации можно найти выход. Главное не стоять на месте, а пытаться его искать. Поэтому работа УКС это, конечно, такая легендарная. За это время можно вот с гордостью могу сказать для себя, для своих детей, для людей, которые меня поддерживали, что мы построили 81 дом.
Это много.
Это колоссальное количество квартир, квадратных метров. Там, и мы участвовали много в программах детковарийного жилья. Молодые семьи у нас были программы. Были также программы для детей-сирот. В общем, колоссальное количество квартир мы построили. Кроме этого, мы построили там порядка 4 детских садов. Была у нас и библиотека, было у нас и общежитие для молодых преподавателей и воспитателей детских садов. Были у нас и школа. Я могу гордиться этой школой, потому что именно школа «Эволюция» стала
Новоленина. Мне доводилось бывать в этой школе, замечательная школа.
Стал эталоном той школы, которая сегодня транслируется в разных районах области и не только области. Да, это школа, которую придумали мы с проектировщиками под контролем директоров существующих школ. Это 53-я, 57-я школа. Все учителя, директора в то время принимали активное участие в проектировании. Говорили, как удобно ходить, как неудобно ходить. И вот благодаря вот этой совместной работе у нас появилась вот эта эталонная школа. Школа, по которой строятся все остальные школы.
Евгений Владимирович, вот тогда строили и сегодня. Как бы вы сказали о сегодняшней стройке большой? Как она? Больше, меньше? Что происходит вообще? Строительная отрасль непростая?
Сильно меняет концепция строительства жилья. За эти там 10 лет, которые прошли с момента там работы в УКСе до сегодняшней даты дней, сильно изменилась концепция. Если раньше большинство застройщиков старались сделать максимально просто, ну и, соответственно, максимально дешево, потому что требований у покупателей квартир не было. по большому счету, все, большинство покупателей говорили, нам нужен квадратный метр, сколько квартир, сколько комнат, какая площадь, куда выходят окна и какой этаж. То сейчас требования у покупателей стали больше. То есть они смотрят среду, они смотрят, какой у них будет двор, какой у них будет подъезд, какое будет озеленение, какие будут детские площадки. И это очень важно. И большинство застройщиков на сегодняшний день реагируют на эти изменения и уже делают совершенно другие жилые комплексы, чем было раньше. И, конечно, это большое продвижение в городе Иркутске, я считаю, в целом. Жилье должно быть совершенно другого уровня, чем раньше. Почему? Потому что...
Более комфортным.
Я всегда говорю своим дольщикам, вы смотрите не туда. Понятно, стоимость квадратного метра, понятно, но вы можете поменять ремонт в квартире, делать там по мере возможности там раз в год, раз в три года. Вы можете поменять светильники и так далее, плитку в санузле, но вы никогда не поменяете двор. Вы никогда не поменяете практически подъезд, вы никогда не поменяете лифт, потому что то, что делается сегодня, это делается на долгие-долгие годы. Вот мы на округе, вот спустя 50 лет, вот у меня округ такой достаточно взрослый, дома построены на этом округе более 50 лет назад. Мы вот последние годы, там несколько лет, там 8-10 лет, мы начали заниматься реконструкцией дворов, общественных пространств. То есть то, что было построено там более 50 лет назад.
Приходится переделывать.
Мы переделаем сегодня, потому что изменилось. Много что поменялось. Во-первых, все, что было построено, уже перестало функционировать, оно уничтожилось. Да? Дворы, скверы стали просто территорией для выгула собак, небезопасные. Дворы изношены, парковок не хватает, бордюры сломаны. Обязательно осмотреть тот район того застройщика, ту территорию, которую он строит, а не только квадратный метр.
Вопрос. Позвольте, я вам его задам. Почему стоимость квадратного метра резко выросла? Это... Кому-то понятно, но многим непонятно. И второй вопрос, Евгений Владимирович, очень плотная застройка, поэтому для инфраструктуры вообще практически места нет. Потом начинают, когда уже дом сдают, вот, допустим, микрорайон «Союз», да, потом начали все это там переделывать, что-то доделывать, там, по-моему, было 4 застройщика. Ну, сегодня вот проезжаешь мимо, видишь, что да, есть магазины, есть там это, школу, по-моему, там нет, допустим, Березовый, Марково, возят в Луговое, это же... Где это видно? Ну, можно сказать, что Иркутский район – это не зона ответственности Думы, города. Ну, вообще беспризорная. Плотная застройка и стоимость. В чем дело?
По второму вопросу, значит, плотная застройка. К сожалению, развитие города Иркутска успевает темпом развития строительной отрасли.
Отстает?
Отстает. Но могу точно уверенно сказать, что мы начинаем наверстывать вот этот большой пласт пропущенной работы, которая была пропущена, к сожалению, ну, не, вот, не последние там 10-15 лет, да, а немного раньше.
Что ждали указаний каких-то
потому
сверху?
Потому что, вы вспомните по детские сады, да? Пока президент не сказал, что необходимо срочно решить вопрос по устройству детей, там, по-моему, до 5 лет или до 4 лет.
Надо решить.
Сократить эти очереди, да? Именно в тот период времени, это буквально 7-8 лет назад, началось плотное строительство детских садов. Мы построили колоссальное количество детских садов на территории города Иркутска. Это и были пристрои там на 140 мест, на 240 мест, которые пристраивались на территории существующего детского садика. Также построилось большое количество детских садов и отдельно стоящих, да? Что касается школ, допустим, в Эволюции мы построили 2. Когда проектируют территорию Эволюции, это тоже на Валейно, но у меня нет вообще границ, по большому счету. Мы стараемся работать на всей территории, и жителей мы не делим на левых и правых. Да? Все наши избиратели, все наши жители, и неважно, где кто нам прописан. Поэтому, допустим, школа, если говорить про Ленинский округ, это построили 2 детских садика, 3 детских садика. Построили ФОК. Построив ФОК для занятия спортом, да. Строится пристрой 53-й школы на 500 мест детей младших. Это блок младшего образования. То есть дети с 1 по 4 класс будут учиться в этом блоке. Угу. Поэтому проблема заключается, вы там про Союзы говорите, про плотную застройку, Октябрьский район и так далее. Проблема отсутствия резервирования земельных участков ранее. То есть, по большому счету, участки раздробились таким образом, чтобы... Плотно застраивалась коммерческая составляющая, это жилье, административные здания, а резервирования земельного участка под социальные объекты практически не было.
Коммерческое жилье, получается, превалирует все-таки, да?
Это всегда было
рынок.
Рынок, да. Поэтому вот благодаря тому, что мы там утвердили генеральный план, в котором мы утвердили жесткие нормы по... где будут размещаться социальные объекты, зафиксировали ограничения использования земельного участка, чтобы не было никаких желаний людей залезть туда своим коммерческим интересом. Каким-то образом мы стали резервировать эти земельные участки. Это позволило, вот мне как раз, я являюсь председателем комиссии по градостроительству, архитектуре и дизайну, именно на этой комиссии мы очень плотно, детально каждый раз рассматриваем вопрос, возможность еще выделить место, еще одного места.
То есть мы уходим от точечной застройки,
да? Мы уже, я считаю, что мы уже давно ушли.
Ушли, да.
Точечной застройки в городе Иркутске практически нет. Если что-то отдельно застраивается, то это в рамках какого-то жилого комплекса просто достраивается какая-то очередная очередь. Так не могу сказать, что есть у нас такие, на мою скидку, очень, может быть, несколько, один-два, когда строится один дом и все. Вот.
Угу.
Сейчас минимальный размер земельного участка по строительству дома 9 высших этажей 78 соток. То есть невозможно дом построить, если ты не обладаешь таким земельным участком. Раньше были, не было таких ограничений. Там было на 15 сотках, можно было построить дом, еще балкон выходит за границу земельного участка.
Вернемся к высокой цене на квадратный метр.
Что касается цены...
Понятно, четко, простыми словами объясните нашим слушателям.
Могу сказать первое. Экономическая составляющая для застройщиков упала. То есть маржинальность, выгодность и прибыльность проектов упала. Это отвечая на тот вопрос, что не зарабатывали больше застройщики. То есть подняв цены, они должны, наверное, больше зарабатывать. Однозначно нет, цена упала, прибыль от реализации проектов на любом районе. Да? Почему это связано?
С кредитами связано?
Это связано, первая составляющая, цена материалов резко выросла. Если раньше металл стоил там 23, 25, 30 там, тысяч рублей за тонну, то сегодня металл в пиковой нагрузке доходил до 86 тысяч за тонну, то есть это колоссальные изменения о стоимости материалов, бетонные работы, утеплитель.
Ну, это в целом стоимость, да?
Так. Вторая ситуация, которая повлияла на стоимость, это переход на эскроу-счета. То есть раньше застройщик получал денежные средства сразу от дольщика напрямую на расчетный счет и мог им пользоваться.
Да. Теперь схема поменялась.
Теперь схема поменялась, она стала безопасной. То есть мы знаем обманутый дольщик, который у нас в городе Иркутск тоже существует, который деньги отправляет застройщику, застройщик их тратил по своим направлениям, объект не достраивался, денег нет, дома нет, беда бедой. Еще и кредит остался, да?
Да.
Вот.
И люди страдали.
Государство изменило это параметры, и он стал безопасным способ приобретения квартир через договор долевого участия. Но при этом на застройщика упала колоссальная сумма процентов банка. То есть любой застройщик, он платит деньги банку за строительство, а только после ввода объекта в эксплуатацию поступает.
Ему возвращаются эти деньги.
А за этот период времени он постоянно платит проценты. И, конечно, большая часть нагрузки падает на застройщика, а застройщик перекладывает цену.
И это все переходит на стоимость квадратного,
конечно,
метра.
Да.
А как в других городах сибирского нашего округа? В Новосибирске, в Красноярске тоже высокие цены. Многие иркутяне говорят, боже мой, у нас как в Санкт-Петербурге
вот
стоимость.
Цена квартир выросла во всей России, да, в каждой регионе она выросла по мере там в своем диапазоне. Иркутск, насколько я знаю, входит в топ-10 или 20 городов, которые выросли максимально выше, чем остальные соизмеримые цены. Да. То у нас были куча ограничений. Помните, приодромная территория, которая закрыла возможность строительства вообще в целом городе Иркутске. Разные санитарно-защитные зоны, которые у нас периодически накрывали. Вот. Потом возникла тема ограничений по ввозу иностранных граждан для организации строительства. Все это повлияло на темпы строительства.
Ну, у нас, я хочу еще раз вернуться, заострите внимание, выше, допустим, чем в Красноярске все-таки цены?
Нет.
Нет.
Нет. Выше Красноярска, мы, если будем сравнивать соизмеримые районы,
да,
то цены в Новосибирске и Красноярске выше. Соизмеримый район. Ну, мы не будем, допустим, Октябрьский район сравнивать там с Красноярским отдаленным районом.
Угу.
То есть соизмеримые районы у нас цены ниже, чем Красноярска. Не сильно, колоссально.
Хорошо. Вот сейчас еще очень коротко. Вот там, где вы сейчас являетесь генеральным директором, в чем особенности этого жилищного комплекса? Есть какие-то?
Особенность жилищного комплекса заключается в том, что мы совершенно уникальном районе, я считаю, второй Иркутск, это уникальный район, у него своя среда. Своя,
город в городе,
да, своя инфраструктура, свой такой, ну, вот прямо мне очень нравится, да, мы строим жилье, которое отвечает по качеству.
Многоэтажки?
Да, мы строим 13 этажей, все согласовано с глиссадой, посадка самолетов, да, то есть мы там с заводом полностью в диалоге и согласовывали застройку с ним, потому что завод является там самым главным органом, не только здесь.
Это не будет жилье для заводчан?
Это будет жилье для всех, кто хочет, но, конечно, большинство людей у нас заводчане. И чем отличаемся мы в том районе? Мы строим жилье очень качественное, из дорогих материалов, такое, как строится в Октябрьском районе, в Солнечном.
Можно сказать, элитное?
Я не могу сказать слово элитное, она мне не нравится, это слово. Я могу сказать, что она очень качественная, и мы подбираем материалы, скоростные лифты. И тем самым мы в неком спальном районе, пускай это Ленинский район, строим очень достойное и хорошее жилье. Благо, у нас опыт позволяет и амбиции позволяют, потому что все заключается на самом деле в амбиции руководителя. Каждый руководитель может сэкономить.
Ну да,
а может,
и знает на чем.
Да, а может, допустим, поставить дорогую детскую площадку. И вот вопрос всегда разницы. Даже вот мы в последний момент обсуждали резинопокрытие сделать. Есть возможность сделать резинопокрытие 1 сантиметр толщиной,
да.
А есть по нормативу требуется 4 сантиметра. Угу. Это покрытие, в которое есть параметры, что ребенок, упавший с своей высоты, головой ударяется об землю никакие травмы не получает. Вот с 4 сантиметров есть сертификат соответствия. А разница колоссальная. То есть мы же не говорим про 3 квадратных метра, мы говорим про детские площадки, а не большие площади. Да. И вот каждый выбирает свое решение. Все зависит, я говорю, от...
Я думаю, у вас нарушений нет.
Да тут и то может быть не без нарушений, потому что это не нормируется. Просто есть внутреннее желание спать спокойно, и поэтому ты какие-то вещи делаешь более безопасные, какие-то вещи будешь делать комфортные, шикарные, допустим, там.
Понятно. То есть у вас идеи постоянно в голове. Вы опытнейший строитель. Конечно, я представляю, какое желание огромное, великое себя реализовать. Вы уже начали сдавать дома или только в стадии строительства?
В первую очередь у нас заканчивается в декабре-январе. Угу. Заселять будем жителей после того,
первые как... новоселы появятся, да? Сколько будет?
231 квартира.
Все раскуплены?
Еще не все раскуплены.
Еще не все.
Вот, ну, надеемся, каждый квартир найдет своего покупателя.
Все понятно. Ну, ладно, спасибо вам за информацию, интереснейшую, потому что, я еще раз повторю, вы настолько опытный строитель, что с вами можно бесконечно говорить, а главное, вы любите дело и делаете его с большой отдачей. Опыт – большое дело в любой работе. Перейдем к депутатским делам на округе. Итак, 4-й округ. 8 лет вы депутат. Я думаю, что тоже здесь опыт помогает. Я вот с удовольствием прочитала газету, которую вы издаете для избирателей, заголовок «Краткий отчет о выполнении работы за 4 года, начиная с 2019-го». И вот вы пишете, что большую помощь оказывают вам избиратели. Вам нравится их требовательность, они не молчат, заявляют о своих пожеланиях. Как вам это удалось? Как вам удалось расшевелить избирателей? Это не всем удается депутатам.
Но прежде
говорят,
всего...
Говорят, вот пассивные люди. А пассивные ли люди?
Я сочувствую тем депутатам, у кого пассивные люди. Мои друзья, мои соратники по задачам, они, конечно, жители нашего округа, они, конечно, очень активны. И про них я расскажу чуть. Ну, прежде всего, я хотел бы сказать одну важный момент. Я как депутат уже 8-й год являюсь депутатом, и люди мне доверили вот такую важную задачу.
Ну, есть реальные дела. Они видят люди.
Вот, поэтому... Я стараюсь ежегодно проводить отчет депутата. На этом отчете депутата я раскрываю ту работу, которая была сделана за предыдущий год.
Что намечали.
Что намечаю, и рассказываю, показываю, что сделано, что не сделано, что будет сделано. Веду диалог не только, как в газете написал, да, я выхожу всегда на сцену. Иногда для меня это сложно, потому что я волнительный человек, переживаю за выступление. Но, тем не менее, иду навстречу с жителями для того, чтобы рассказать публично, что сделано, что не сделано. И, главное того, показать, что дело. Мы всю работу мы делаем вместе с жителями. Вот что касается жителей, да?
Вот имея опыт, на мой взгляд, вы правильно действуете, и там, где не можете сами решить сложный вопрос, вы подключаете своих избирателей. Это действительно так? Я вот вычитала, что когда вы не могли решить вопрос со строительством стадиона, но это было не вчера, сравнительно давненько, как вы сказали, да, сегодня перед записью, вы собрали 3000 заявлений и принесли в администрацию города. И вопрос был решен, где этот стадион построен. И действительно так было, да?
Это был стадион на 38-й школы. История была такая, что каждый год нам обещали завтра, завтра, послезавтра, при наличии бюджетных средств и так далее, и так далее. И мы понимали, что идти ва-банк,
да.
Вся работа моя заключается в том, что я собираю вот энергию наших активных жителей, которые мне помогают. И эту энергию я переадресовываю в администрацию. То есть просто я сужаю и заношу в тот кабинет, который необходимо. И понимая следующее,
лишние
что
лишние нервные клетки вы не тратите.
Я на самом деле очень переживаю за решение тех или иных проблем, но я всегда говорю жителям администрации, если со мной не получится вам договориться, за мной стоит там колоссальное количество людей, и завтра, как мы уже показывали вам, там у нас была и реконструкция стадиона, и сквера 4000 подписей собрали, завтра принесем коробки, и это сделано настолько публично, что вам не отвертеться, поэтому давайте решать проблему сегодня. Вот по поводу 38-й школы, комиссии по бюджету, которую мы утверждали бюджет, коридорский бюджет с сентября месяца, мне директор школы говорит, долгий вопрос, долгое время не решается вопрос со спортзалом. А действительно спортзал этой школы был в аварийном состоянии, дети не могли им заниматься.
Ну, это плохо, конечно,
вот.
Когда не могут.
Соответственно, мне эту информацию донесла. На комиссии я выступил с инициативой все-таки включить в бюджет строчку по реконструкции вот этого спортзала. Плюс мы там камеру видеонаблюдения для безопасности, подоконники, окна, стеклопакеты. И вопрос был решен. То есть я всегда отталкиваюсь за то, что давайте администрация решать проблему все-таки сейчас. Если мы сейчас не решим, то завтра со мной придет войско жителей, избирателей, которые заставят заставляет нас с вами краснеть и все-таки решать проблемы. Поэтому я всегда опираюсь на моих дорогих жителей, потому что именно благодаря их активности, может, я иногда в силу занятости и какие-то вещи пропускаю, но возвращают. Говорит, Евгений Владимирович, а ты помнишь, мы об этом обсуждали, говорили, и да? Что мы с этим сделали? Угу. И возвращаемся. Давайте
все, и вы это. Начинаете работать в этом направлении. То есть вас выделяет действительно среди других ваших коллег-депутатов, что вы всегда приходите в администрацию с готовым решением. Это очень важно. Евгений Владимирович, ну вот что из масштабных проектов, более конкретно теперь поговорим, которые вы намечали на этот год, удалось выполнить? Ну, проектов же много.
Проектов много. Вот когда я отчитывался перед жителями за 3 года, почему 3 года? Потому что было ограничение по встречам, мы не проводили.
Да, пандемия
вот.
Тут.
Вот. И я, коррекции. Конечно, самым главным нашим достижением для себя вижу, это мы добились начала строительства пристроя на 500 мест начального блока школы номер 53. Это колоссальная работа, которую мы начали с директором и родительским комитетом еще в 2016 году. Именно в 2016 году.
В каком месте находится эта школа Новоленина?
Это находится возле 18-го советского переулка, ага. 53-я школа.
Она переполнена?
Переполнены первые классы, причем у школы нету собственного актового зала и столовой, то есть это одно и то же пространство, с одной стороны сцена, с другой стороны столовая. И плюс еще дети там первых классов, я всегда присутствую на линейках первых классов, это там колоссальное количество букв, то есть А, Б, В, Г, Д, и там 8-9 классов.
Слава
всегда.
Богу, дети рождаются.
Вот,
да.
и соответственно, в 2016 году я подошел к мэру города с инициативой, что необходимо все-таки на моем округе предусмотреть строительство школы. И тогда совещание закончилось таким образом. Если ты считаешь надо, тогда и делай. И ко мне не заходи.
То есть, инициатива наказуема.
Бери проблему и решай ее своими силами. Мы, соответственно, вместе с директором школу начали сначала поговорить с проектировщиком, чтобы они разместили. Проектировщик сказал, что территории границ земельного участка не хватает. Мы начали заниматься корректировкой земельного участка. Это тоже большое колоссальное время, что изменить границы школы. То есть это не просто взять передвинуть забор, это надо внести изменения в градостроительную документацию, в проект межевания, в проект планировки. Школа должна была отказаться от земельного участка. Потом она, это же действующая школа, то есть там тоже
остановить
процесс нельзя. Угу. Вот. И шаг за шагом мы двигались в том, что разрабатывали проект, проектировали, вносили изменения, выделяли средства на оплату тех условий, тех присоединений. И вот могу сегодня с гордостью сказать, что тот проект, который мы начали в 2016 году, к сожалению, так долго,
да, но к счастью, что получилось.
Работы ведутся, монолит практически. Работает хороший подрядчик, который построил несколько уже с большим опытом социальных объектов.
И хорошего подрядчика, вот. Тут удивляться не приходится.
И он работает, замечательный подрядчик, работает, строит школу, и мы уверены, что за следующий год школа будет построена, и это, конечно, для нас, для округа, с точки зрения людей, у которых есть дети, да и не только, наверное,
большое дело, это ваше достижение.
Кроме этого, мы
что еще?
За эти 3 года нам удалось отреконструировать большие общественные пространства. Что такое общественное пространство? Это когда дома расположены неким квадратом, то есть 8-9 домов объединяет один двор. И к сожалению, к счастью, что дворы были очень большой площади, и мы не могли туда зайти теми программами, которые существуют, потому что они все ограничены по финансированию. И, соответственно, долго думали, какой программу туда зайти, чтобы сделать вот эту территорию, потому что суммы были большие, там около 10 миллионов каждой территории требовалось. И за одну, в результате, совместных усилий, в результате своего жители поддержали эту инициативу, потому что это требовалось голосование. В одном случае даже на госуслугах голосовали, в другом случае мы ходили в разные, там, где в школу, где в КДЦ России, где в администрацию Ленинскую.
Это народная инициатива, народная был проект, да. В этот вы вписали, да?
Угу. Один проект у нас был по народным инициативам, это Баун 212, Севастопольского 257, а другой был проект по комфортной городской среде. Мы сделали под народным инициативам вот этот сквер, и Роза Люксембург 227-235 сделали по программе формирования комфортной городской среды. Важно было очень то, что мы в процессе проектирования, в процессе определения зонирования этого сквера определились с жителями все-таки, что требуется, потому что людей очень много, у каждого свое мнение. Кто-то считает, парковки нужны.
Иногда мнения не сходятся.
Да, кто-то считает, что парковки нужны, кто-то считает, что детская площадка близко и так далее. Но мы сумели договориться с жителями о той концепции, которая должна быть. Разработали проект. Мои друзья-проектировщики помогали нам в этом направлении, потому что мы всегда стараемся прийти в администрацию администрацию с готовым решением. Потому что если придешь туда, мы хотим что-то, то
Помогите нам ждать.
Лучше вносить изменения в существующий документ, чем работать на белом листочке. Поэтому эти дворы сделаны, и, конечно, они сегодня выглядят совершенно по-другому. Вроде как и кажется, что они так были сделаны всегда. И вроде все было, на самом деле все это там и освещение, и парковки, и детские площадки для детей младшего возраста, старшего возраста, и спортивные зоны, и место
для... Все появилось.
То есть мы должны сделать колоссальную работу и при этом быть уверены, что наш проект победит.
У вас много на территории, я прочитала, ТОСов. Как они работают, как они вам помогают вообще, в чем их полезность?
ТОСы – это, наверное, самый важный тоже инструмент совместной работы, потому что люди, которые являются председателем ТОСа, они по большому счету берут на себя ответственность за ту территорию, тех жителей, которые...
Расшифровываем как, Евгений Владимирович, территория общественного
самоуправления. И, соответственно, это безвозмездная работа. То есть люди, которые, я к чему говорю, что у меня больше всего ТОСов на округе, чем других депутатов. У меня их 6 ТОСов. А ТОС Гарант, Успех, Соседи, Наша Слобода, Спутники, Пульс Добрых Сердец 2. И вот эти председатели ТОСа вместе с советом ТОСа, они формируют ту задачу, которая существует на их территории. И уже формируют более точно и детально, и мы вместе с ним движемся дальше. И, конечно, они являются локомотивом своих проблем, и меня, соответственно, не то, что не локомотивом в данном случае, а уже таким этим вагоном меня подталкивают для того, чтобы мы решали те или иные задачи. Поэтому я очень им благодарен за то, что они безвозмездно, сердечно и очень требовательно относятся к своей работе.
Да главное расшевелить людей. Главное, чтобы люди в тебя, как говорится, поверили, и тогда будет помощь, поддержка, а без этого никак. И я знаю, что вы как-то очень удивительным образом нашли общий язык с управляющими компаниями. Ведь по управляющим компаниям сегодня, если взять в целом и в отдельности, очень много вопросов. Тут и некачественная уборка, тут и вопросы капитального ремонта. Чего только нет. Как вы договариваетесь с ними? У вас какой-то секрет есть?
Слушайте, не могу сказать, что мы нашли общий язык. Мы постоянно с ними ругаемся, постоянно с ними спорим, постоянно с ними находимся в зоне совещания, потому что вопросов всегда очень много. И один из вопросов мы вот решали по переносу капитального ремонта. То есть, чтобы перенести капитальный ремонт, то есть у нас, как я уже говорил, дома построены очень давно, более 50-60 лет назад. И, конечно, многие из них, да все, требуют капитального ремонта. В силу нашего законодательства, к сожалению, некоторые дома стоят через 10, через 15 лет по срокам капитального ремонта. И единственный механизм для того, чтобы их перенести, это проделать совместную работу с жителями, управляющей компанией, для того, чтобы подготовить перечень документов на комиссию, которая рассматривает перенос срока. Вот из 8 домов 4 мы уже перенесли и сделали. Те, которые мы занимались остальными домами, мы будем продолжать заниматься.
Действительно, управляющая компания, у них, конечно, зона ответственности большая, но работает кто как. Кто-то ни шатка, ни валка, кто-то вообще не работает. Вот ты идешь или едешь по городу, видишь, что там мусор, там мусор, там где-то убирается, где-то не убирается. 1 числа вы об этом, конечно же, знаете, что тарифы изменились на услуги, в том числе и вот с оператором, который убирает мусор, и на все остальные коммунальные. Ну, причины понятны нам всем, конечно. Но тарифы увеличиваются, бывает, что работа не улучшается. Действительно, с ними непростое дело бороться, убеждать. Сколько у вас управляющих компаний на округе?
У нас одна из самых больших управляющих компаний, северная управляющая компания. Есть еще небольшие компании, которые обслуживают 2-3 дома. В основном это северная управляющая компания, и большинство домов, 90% к ней принадлежат. По поводу мусорок, тарифов и работы управляющей компании, это отдельный пласт работы, которым приходится заниматься практически еженедельно. И тут иногда и даже есть какое-то отсутствие понимание с работы Ленинской администрации, потому что мы принимаем решение, что мусорка должна находиться здесь. А потом какое-то утром видим, что мусорка, оказывается, переехала в другом месте. Да? И, конечно, жители недовольны, потому что мы с жителями встречаемся и говорим, что мы считаем, что мусорка должна находиться здесь. Они начинают нам свои нормативы и так далее, и говорят, что мы, вот, к сожалению, не можем здесь располагаться и перенесем ее там, значит, куда-то в другое место. Кроме того, что есть нормативы, есть удобство. И привычка. Понятно, что привычка бывает вредная и неудобная, но удобство – это ключевое. Мусор ты должен выноситься там, где ты идешь по направлению в магазин. Конечно, мусорка должна находиться недалеко, в общем, от дома, но при этом она должна быть от детской площадки удалена, от дворов, потому что мы же понимаем, что к мусорке приезжают грузовики, которые ездят по дорогам, соответственно, они разбивают дворы. Поэтому вопрос по мусоркам – это вообще отдельная история. Мы постоянно, к сожалению, с администрацией по этому поводу спорим, потому что у них свои аргументы, а у нас житейские. Поэтому я в этом случае всегда стараюсь поддержать жителей.
Но у вас, наверное, на округе все-таки порядок, а я-то в целом говорю по городу. Вот если бы кто-то из администрации, какая-то служба вот объезжала бы город и смотрела, в общем, сколько у нас в районах, в округах действительно просто непорядок с мусором. Ну, может быть, дойдут до этого руки.
Это проблема. На самом деле администрация поделена на округа. Есть заместитель мэра, даже там называется заместитель мэра, председатель по управлению, допустим, Ленинского округа.
Да-да.
Вот. И мы, как заместитель мэра, чаще всего эти вопросы адресуем. Почему у нас плохо возят оператора, не убирают контейнерные площадки? Контейнерные площадки почему порванные находятся? Почему контейнерные площадки пустые, а мусор вокруг много? Почему убираете метр вокруг мусорной площадки, когда мусор разлетается там на 50 метров?
Давайте скажем, Евгений Владимирович, вот для слушателей, кого надо беспокоить, можно беспокоить и нужно беспокоить в администрации, если с мусором не палатки.
Что касается нашего округа, то звоните нам. Мы, у нас есть...
Кстати, все жители, давайте тогда, вы готовы телефон назвать?
Все жители знают наши контакты, и они, конечно, нам всегда
у
звонят.
У вас приемная есть, вот у меня записано 601-147,
да,
верно?
Да.
Офис находится Севастопольская, 237. Ничего не изменилось. Понятно, спасибо. Так, теперь по транспорту, по дорогам есть проблемы у вас? Как с транспортом?
Проблема наша, она была, и по мере возможности мы ее стараемся решать. Это спальный район, удаленный район, то, конечно, у нас проблемы с вечерние и утренние часы, потому что пробки большие.
Особенно вечерние. Вот. Мы об этом сообщали в ленте новостей, что люди после 21 часа не могут уехать.
Износ транспорта высокий. Такие тарифы для переезда коммерческих перевозок. То есть мы же знаем, что есть муниципальный транспорт, есть коммерческий транспорт. Коммерческий транспорт не идет туда, потому что тариф
был невыгоден,
потому что им выгодно, чтобы на каждой остановке человек заходил, на каждой выходил. А у нас, получается, сел на Валеина, вышел в центр или наоборот, да? Ну, по крайней мере, мы эту проблему решаем. Мы корректируем графики муниципальных автобусов. Мы
сейчас появились новые автобусы. Они как-то появились на линиях?
Добиваемся, чтобы у нас, там, когда пришли автобусы, мы обсуждали, сколько автобус должен встать на наши маршруты. Это тоже вопрос мы решали и поменяли часть автобусов. Но мы также должны понимать, что и понимаем, что решение проблемы не решилось. Когда пришло нам новых 40 автобусов, да, то старые автобусы списались, потому что они были очень изношены.
Пора уже,
изношенные, аварийные и так далее. Поэтому, конечно, проблема с доступностью осталась. Но мы пытаемся его корректировать графики, меняем трассировку маршрутов, и на ней кольцуем по-разному.
Вечером можно уехать?
Проблема есть.
Там тариф повыше.
Проблема есть. Уехать можно, но проблема осталась. Вот так, чтобы ее, можно сказать, легко, нет. Но мы, допустим, с этой стороны я расставляю. На каждом автобусной остановке у меня есть телефон диспетчера и, соответственно, расписание автобусов. То есть мы вот такие таблички повешали давно еще, чтобы могли люди позвонить в случае чего и понимать, где находится автобус.
Угу.
Некоторые нам звонят и говорят, а почему автобус не приехал? Но мы... стараемся.
Приходится отвечать,
стараемся решать эту задачу.
Организовали. Евгений Владимирович, вот я вычитала, что вы построили за свой счет 18 спортивных площадок, поставили там десятки скамеечек. Как это происходит?
Отремонтировала. То есть, смотрите.
Это я из вашего отчета выписала.
Значит, где-то была ошибка. Мы понимаем, что ежегодно мы обходим детские площадки. Обходим детские площадки, подаем список на ремонт детских площадок по нашему округу в администрацию.
Они требуют ремонта, к сожалению.
Они все требуют ремонта. И когда нам говорят, что денег хватает только настолько... И мы думаем, ну как может эти сделать, эти не сделать. В общем, и в этом году я принял решение, что оставшиеся детские площадки, которые требуют ремонта, мы отремонтируем своими силами за счет собственных там средств. И нашли подрядчика, который умеет это профессионально делать, и с ним заключили договор, чтобы он их отремонтировал. Потому что для меня как бы тема безопасности детей очень важна. У меня у самого трое детей, и, конечно, я как молодой отец, а по большому счету старшему уже 10 лет, понимаю, насколько...
А маленькому сколько?
Младшему 2.
Два.
И понимаю, насколько это важно. Поэтому мы своим силам отремонтировали 18 детских площадок. Кроме этого, мы дополнительно за эти 3 года поставили 40 скамеек. То есть это скамейки. Много жителей к нам обращаются и просто говорят: вот я иду в магазин, вот на этом месте я хочу присесть, посидеть, отдохнуть.
Ну,
или
правильно,
там
так должно быть.
И мы ставим скамейки, 40 скамеек мы поставили за эти 3 года, привезли дополнительно 47 вазонов для цветов, чтобы наш округ был ярче, и вот и жители были заняты, и, потому что это все удобно, и мы понимаем, что в бюджете денег на эти вещи не хватает.
И вряд ли будет хватать.
Потому
да?
что там, если мы говорим про строительство, про ремонт социальных объектов, о чем мы можем с вами тоже поговорить, мне тоже много что хочется про это сказать, то про двори и лавочки, конечно, не хватает. Поэтому своим делом привозим. Также мы завозили отсев на отсыпку там, дорог. Вот, допустим, привезли за это 5 лет, за эти 3 года привезли 45 тонн отсева. Привезли мы 60 тонн песка.
У вас сейчас, когда гололед, с этим проблем нет? Подсыпаете дорожки?
Ну, не мы подсыпаем дорожки.
Ну, это понятно, что песка, не вы организуете,
мы контролируем.
Контролируете.
Да, да, да. А я говорю про то, что, вот, допустим, на доме нет денег. А работа, задача управляющей компании – перевезти песок в песочницу. А на доме говорит: песок не привезем, денег нет в доме. Угу. К сожалению, плохо жители платят, дома денег нет. Ну, а как детям объяснить, что у них песочница без песка, потому что на доме денег нет? Вот поэтому привозим, да. 60 тонн песка привезли на территорию детских площадок. Поэтому...
И дети были, и родители были довольны. Про социальные объекты вы сейчас упомянули. Хотела, может быть, что-то есть, что рассказать интересное тоже?
Социальных объекты, как и в целом жилой комплекс, жилой массив, ветхие, они построены тоже очень давно. И мы отмечаем даты юбилейные постоянно дальше наших объектов. 4 детских садика у меня на округе. Да? Кроме того, что мы делаем, стараемся...
включать... Очередь в детские садики есть? Тем не менее, 4 детских садика работают, а очереди
нет? Очереди практически нет. Там практически есть только нет, какие-то хорошо. Совершенно начальные годы, 5 лет очереди нету. И бюджет этих детских садов, конечно, небольшие. И периодически нам приходится решать по мере там, необходимости. Там, в некоторые детские сады мы приводим краску. Для того, чтобы
вот как
покрасить.
Шефская помощь.
Некоторые
хорошо.
Мы привозим строительный материал, там доску для ремонта малых архитектурных форм на теневых навесах. Некоторых мы привозим бытовую химию. Мы понимаем, что часть нагрузки падает на родительские кошельки самих и заведующих, и директоров,
а
и
родителей. Возмущаются.
А родители всегда возмущаются, потому что всем сложно жить. Денег
сегодня особенно
катастрофически не хватает.
И зарплаты небольшие.
И если ребенок идет в садик, мы все понимаем, что он должен быть там. А заведующий говорит, у него не хватает, да, и поэтому мы стараемся по мере возможности решать эти задачи. Поэтому, допустим, в 144-м детском садике он нуждается в капитальном ремонте асфальта. И площадь большая, мы уже за эту проблему бьемся, а нам говорят, что асфальт, нам нужно там окна поменять, нам нужно там крышу поменять, вы про асфальт свой говорите. Но вот в этом году мы...
Ну как, по асфальту передвигаемся, это же
ну,
дорога.
Да, и, конечно, спорим с администрацией много. В этом году мы своими силами, ну как своими силами, я просил подрядчика, который производит асфальтовые работы рядом. Я говорю, помоги нам, вот для детей сделай асфальт, вот, тротуар,
делай
хотя дорожки,
доброе
да,
дело,
сделай
да?
доброе дело.
Угу.
Дети же ходят. Те же самые, говорит, благо подрядчик оказался хороший, он пошел на встречу, положил нам асфальт.
Не имей 100 рублей.
Да, положил нам асфальт. Понятно, что это было благодаря его открытому сердцу, нашей просьбе. Мы все-таки сделали не такое небольшое дело, но это важно.
Спасибо. Как вы работаете с пожилыми людьми? Еще вот хотелось бы узнать.
У меня нет пожилых людей. У меня столько...
Все молодые?
Все опытные, взрослые.
Все взрослые.
Мудрые, я бы сказал, да. Конечно, жителей очень много приходят. Допустим, за эти 3 года у нас прошло встреч, 610 человек пришло к нам в приемную. То есть вторник, четверг.
Много, да?
610 человек. Если посчитаете, по 20 минут поговорить с человеком, какое колоссальное время мы проводим вместе. 610 умножить на 20 минут. Это я даже сейчас не готов умножить это. Но это...
Вы еще и выездные проводите, да?
Мы вот обязательно бывает. Выезжаем. На округе у меня всегда работает мой помощник, замечательная женщина. Очень
ответственная.
Ответственная. Знает свой округ. Она жила на этом округе долгое-долгое время. Она была директором школы. Она была... Ну, в общем, у нее колоссальный опыт. Она со мной уже 8 лет. То есть безсменный, как сказать, человек, который находится на передовой каждый день на территории. Может быть, не каждый депутат может гордиться, что у него помощник работает непосредственно на территории. Потому что чаще всего бывает, к сожалению, что где-то там, где-то что-то. А тут мы встречаемся.
Приятно слышать, приятно.
Вот, выездные встречи у нас было 160 за эти 3 года. То есть это примерно каждую неделю, если посчитать. На...
Есть какой-то горячий вопрос, да,
да
вы выезжаете,
да,
смотрите реально.
Выезжаем, принимаем какие-то решения, обсуждаем.
Угу.
Вот. Также мы там выполнили 463 запроса в разные органы власти по требованиям жителям.
Это много. Ну что, на пороге можно сказать, уже Новый год. Как вы планируете отмечать на округе? Это будет все-таки елка, да? Хотя нынче значительно скромнее, как в целом.
Как и всегда, у нас есть традиционные праздники, их там порядка 20, начиная с Нового года, кончая.
Мы их не отменяем.
По мере возможности мы их всегда проводим, и Масленица, и День пожилого человека, и 1 сентября, и День знаний, и 9 мая, как очень важный для нас праздник, и многие-многие другие праздники, которые проводятся у нас на округе. Летом у нас музыкальные вечера, то есть мы танцуем на нашем сквере, служим замечательную музыку. А что касается Нового года, все традиционно, мы обязательно поставим самую шикарную елку, мы ее сейчас устанавливаем, которая будет светиться и радовать глаз. Мы соберем ребятишек в КДЦ России для того, чтобы послушать замечательную сказку, чтобы они посмотрели. Конечно, хотел бы всем детям подарить подарки, но не получается. Не, да, получается. Вот мы закупили 600 подарков.
Потому, а надо больше, да?
Конечно, надо в сотни раз больше. В том году меньше было, закупили для того, что... В большинстве случаев мы стараемся дарить детям, которые находятся в семьях со сложным...
Малообеспеченным,
не могу сказать малообеспеченным, в том числе малообеспеченным, но со сложным финансовым состоянием.
А такие семьи вам известны, да?
У нас мы, да, мы работаем со старшими по домам, просим собрать перечень тех семей, которые находятся, нуждаются в поддержке, и именно таким семьям оказываем вот такую поддержку в виде подарков. Ну, кроме этого, мы всех детей зовем на нашу сказку. Они приходят, получают там Дед Мороза, там концерт. Вот, а детишкам вот из таких семей дарим, да, новогодние подарки. Хотелось бы всем, как я еще раз подчеркиваю, к сожалению, приходится принимать решения иногда даже такие, да. Вот, поэтому ребятишкам, которые нуждаются, мы обязательно дарим новогодние подарки. Мы там, допустим, на 1 сентября мы вручаем портфели. На школьный набор мы делаем.
Школьный набор.
Вот.
Mm-hmm.
Портфели для ребятишек, которые как раз очень сложно в финансовом состоянии.
Сегодня особенно все подорожало. Собрать ребенка в школу – это затратно.
Да, это очень затратно. Мы понимаем этот момент, поэтому мы ежегодно мы к 1 сентября собираем школьные портфели и для детей вот совсем в сложной ситуации там и школьный набор для детей.
Это все правильно, Евгений Владимирович. Ну что, столько реальных дел у вас на округе. И вот вы сейчас рассказываете, у вас прямо вот настроение такое хорошее, на хорошем нерве, с горящими глазами все это рассказываете. 8 лет депутатской работы. Это не каждому ноша, это подсильно. У вас все получается, и дай бог, чтобы было дальше. А когда депутат работает, когда есть реальные дела, его выбирают. Даже если кто-то там начинает просачиваться другой из чужаков, есть его такое. Жители сразу отмечают и... Извините, этот человек не проходит, мягко говоря. Ну что, будем завершать наш разговор. Спасибо вам за столько интересной информации. Вы выдали сегодня, мы действительно с вами давно не встречались. Ваши пожелания нашим радиослушателям.
Мое пожелание всегда заключается в том, что всем моим дорогим, любимым и для меня очень важным жителям, которые на самом деле меня учат жить, потому что каждый день, прожитый на нашей большой семье, что-то появляется новое. И прежде всего желаю, конечно, здоровья, потому что здоровье – это самое важное, что есть в нашей жизни. Желаю им хорошего настроения, потому что настроение формирует в том числе и здоровье, и настрой к жизни. Желаю, чтобы те начинания, которые они организовали, пусть там дети, пусть то люди старшего поколения, чтобы они сбывались. И всегда было желание двигаться вперед. Поэтому в нашем округе это, я еще раз подчеркиваю, что это такая очень важная особенность наших жителей, что они, невзирая на все сложности, всегда идут вперед, и от этого становится нам лучше. Поэтому хочу вам пожелать сил и успехов в той работе, которую мы с вами вместе делаем. Спасибо вам большое.
Спасибо, Евгений Владимирович. Вам тоже хочется пожелать удач, успехов в вашей работе. Она хлопотная, но столь нужная, и люди это ценят, повторяю я. Депутат, который реально работает, у него всегда есть авторитет. Поэтому у вас тоже, можно уже сказать, поздравляться с наступающим Новым годом. Планы есть, я думаю, у вас на Новый год очень много. Ну, дай бог, чтобы финансовая ситуация и ситуация в стране со связанной специальной военной операцией у нас не подвела нас, но пока все идет, вроде все нормально. Мы это слышим.
Да, да, конечно, мы переживаем за семьи, которые коснулась вот этой именно специальной операции.
Мобилизованных ребят,
людей.
Да.
В целом переживаем за те вещи, которые происходят у нас в стране. И,
все следим, слушаем. Да.
Стараемся как минимум об этом часто говорить и по мере возможности помогать и решать те задачи, которые необходимы.
Вот здесь в тылу, говоря фронтовым языком, на фронте и в тылу мы все работаем, поэтому все мы делаем нужное и важное дело, чтобы обеспечить нашу победу, которая... которой мы все мечтаем. Спасибо, до новых встреч в эфире.
Спасибо большое.
Уважаемые радиослушатели, прозвучала очередная передача из цикла «Дневник депутата». Сегодня у нас в гостях был депутат Думы города Иркутска по 4-му избирательному округу Евгений Владимирович Савченко. Ну что ж, друзья, спасибо вам за внимание, за то, что были у своих радиоприемников. Звоните нам. Я еще раз повторю, приемная Евгения Владимировича, улица Севастопольская, 237, округ номер 4, Новоленина, телефон 601-147. Спасибо за внимание. До новых встреч в эфире, друзья.